на детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Доброе утро, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская. Сегодня мы поговорим о праздниках начала августа и начнем с Ильина дня. День Ильи Пророка – древний русский праздник, который традиционно отмечают 2 августа. Еще его называют Илья Громобой, Держатель Гроз, Громовержец, Илья Мокрый, Морковник, Илья Богатые Соты, Бараний Рог, Илья Грозный, Илья Немилостивый, Илья Сердитый, Ильюшечка, Ильинская и Купальня. Ну и, конечно, как следует из названия, все в этот день связано с урожаем, водой и грозами, которыми так богат август. Илья Грозный, суровый, карающий святой, но в то же время щедрый, наделяющий. Илья разъезжает свои огненные колесницы по небу, гремит и мечет огненные стрелы в темные адские силы. Кто такой пророк Илья, описывается в Ветхом Завете. Святой был набожным и религиозным человеком. Свято верил в единого Бога Яхве. Он один из наиболее почитаемых святых, как в православной, так и в католической церквах. Элияху на древнееврейском языке значит «Яхве, мой Бог». Существует мнение, что это имя пророк взял себе во время противостояния со жрецами Ваала. В то время Израилем правили царь Ахав и его жена Иезавель. Они были идолопоклонниками Ваала, и Илия открыто обличал порфироносных супругов, снискав тем самым их ненависть. В наказание за упорство царя Господь послал на страну зной. 3 года не было с неба ни дождя, ни росы. Засуха прекратилась только по молитве Илии. И произошло это при следующих обстоятельствах. Илия собрал на горе Кармил народ Израиля и жрецов Ваала и предложил сложить 2 жертвенника – Богу и Ваалу – и принести на них жертвы, но не поджигать их. Если Ваал подпалит свою жертву огнем с неба, то он и есть истинный Бог. Если Господь – истинный Бог он. Ваал, разумеется, свои жертвы не принял. Бог Яхве же подпалил не только жертву, но и дрова, и каменный жертвенник. Народ Израиля покаялся и восславил Бога, а Илия взмолился Господу о дожде, и Господь ответил на его молитву обильным ливнем. Согласно Священному Писанию, пророк Илия был взят на небо живым. Так об этом сказано в Библии. «Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и понесся Илия в вихре на небо». На Руси его культ зародился очень давно. По сути, пророк заменил культ бога Перуна, хозяина неба у древних славян. Люди, работающие на земле, молились ему о хорошем урожае и дожде, когда была засуха. Девушки просили хорошего любящего мужа, в дом которого можно было бы уйти. Однако, когда начиналась гроза и гремел гром, окна и двери запирали. На улице оставляли медные предметы в качестве молниеотводов. Их ставили таким образом, чтобы злые существа не скрылись в перевернутых тазах и не принесли в дом несчастья и болезни. Но дурным знаком считалось тушить огонь, если пламя все же разгорелось от удара молнии. Празднования любили начинать пораньше. Все улицы были заполнены звуками народных инструментов. Танцы и песни были неотъемлемой частью праздника. Народ верил, что со 2 августа лето начинает сдавать свои позиции, а природа готовится принять осень. «Илья лето кончает», — говаривали в старину. «На Илью до обеда лето, а после обеда осень. Петр и Павел на час день убавил, Илья пророк 2 уволок». Жатва начиналась сразу после праздника. Женщины отправлялись в поле, когда солнце начинало медленно заходить за горизонт, чтобы сделать крест из колосьев. Их сплетали в пучок и оставляли на поле. Верили, что это принесет благодать и достаток в дом. Первые колосья, которые скашивали в поле, располагали в красном углу комнаты под иконами. Примерно через 2 недели их омывали святой водой, а через год семена обязательно высаживали как символ урожайности и благосклонности высших сил. конце жатвы на ржаном поле оставляли небольшой нескошенный участок. Оставшиеся колосья связывали так, чтобы образовывался пучок. Это называлось «завязать Илье бороду». Под него клали кусочек хлеба в качестве подношения Илье. Этот дар являлся результатом того, как хорошо поработали пахари и насколько милосерден пророк. «Вот тебе, Илья, борода! На лето уроди нам ржи и овса!» А еще принято было умываться водой из родника, собирать дождевую воду, молиться Илье перед собранными семенами, прося пророка благословить их. Однако до наших дней дошло лишь смутное знание о том, что после 2 августа купаться Илья пророк не велит. И теперь уже мало кто сможет объяснить народное толкование этой приметы. Между тем, в старину свято верили, что купающегося человека может утянуть под воду русалка или водяной, которые возвращаются на поверхность из водных глубин. Есть и другие объяснения. В этот день один из коней пророка теряет подкову, которая падает в воду и делает ее ледяной. Или еще «черт искупался в воде, теперь она заражена». Были и другие табу. Нельзя нарушать жизнь пчел. В это время они роятся. Нельзя было завидовать и злословить. В этот день не допускались ссоры, иначе святой может разозлиться. Но и мы не станем злить святого и предаваться унынию. Будем радоваться тому, что имеем.
Ожерелье мудрости.
2 августа отмечают еще и день рождения почтового ящика. Именно в этот день, в 1858 году, в Великобритании был учрежден этот праздник по случаю установления первых его конструкций на улицах Лондона. Почтовый ящик всегда занимал важное место в нашей жизни. Прежде всего, он означает связь между родными и близкими людьми. Благодаря почтовым ящикам в течение полутора веков не было проблем с отправкой или получением долгожданных весточек. Вспомним стихи Маршака «Почта». «Письмо само никуда не пойдет, но в ящик его опусти, оно пробежит, пролетит, проплывет тысячи верст пути». И трудно представить, что когда-то почтовых ящиков не было или что их не будет. Хотя за последние годы электронные письма очень потеснили обычные бумажные. И эпистолярный жанр проявляется теперь лишь в публикациях в социальных сетях. Но обратимся к истории. Первым почтовым устройством в глубокой древности служило обыкновенное дупло. А вот первым ящиком для писем стал ящик из камня, обустроенный на мысе Доброй Надежды в Африке. В нем мореплаватели, направляющиеся в Индию, оставляли свои послания, а те, которые возвращались из Индии в Европу, доставали письма из каменного хранилища и отвозили их европейским адресатам. Спустя столетия этот камень стал символом почты. Увидеть его можно в музее Кейптауна. Родоначальником ящика для почтовых отправлений стала Австрия. Впервые его установили в Вене в 18 веке, а точнее в 1785 году. Россия стала обладателем почтовых ящиков только спустя столетия, в конце 19 века. Поначалу ящики были чугунными, но слишком уж тяжеловесными, поэтому вскоре чугун был заменен на железо. Однако доставать почтовые отправления было по-прежнему сложно и неудобно. Русским конструктором Павлом Николаевичем Шабаровым была предложена новая, более удобная модель почтового приемника писем. Для удобства он заменил дно металлического короба дверцей. Теперь почтальон вынимал почту, открыв дверцу снизу. Менялась форма ящика, его размеры, но принцип выемки почтовых отправлений остался неизменным до сегодняшних дней. Синие почтовые ящики на улицах и сегодня остаются привычными нашему взгляду. Третье августа – Международный день арбуза. Появился он в США, и празднику этому уже около 100 лет. Поначалу это были соревнования по поеданию арбузов на время. Ну а теперь это прекрасный повод отправиться на пикник или устроить вечеринку, наслаждаясь сладкой и вкусной мякотью. Историки обнаружили свидетельство выращивания арбузов еще 4000 лет назад. А родиной его считается Африка. Люди копались в этом вкусном, сочном фрукте на протяжении тысячелетий. И все это началось в Древнем Египте. Говорят, что выращивание арбузов началось в долине Нила еще во втором тысячелетии до нашей эры. Семена арбуза были найдены даже в гробнице царя Тутанхамона. Из стихов Вергилия следует, что арбуз был знаком и в Древнем Риме. Там его ели свежим, либо засоленным, а также варили из него мед. К X веку с ним познакомились и китайцы, называвшие его «дыней Запада». В сентябре каждого года они устраивали арбузный праздник, где главным угощением был, конечно, арбуз. Арабы придавали арбузу большое лечебное значение, приписывая ему свойства очищать тело и выносить болезни, если принимать его постоянно перед едой. В средневековую Европу арбузы были завезены в эпоху крестовых походов, примерно в X веке. На территорию России арбузы были привезены в XIII-XIV веках, но до XVII века о полосатых гигантах практически не было известно ничего. Позволить себе полакомиться ягодой могли только очень богатые личности. Плоды завозились в минимальных количествах и являлись настоящим деликатесом. Расцвет производства арбузов в России начался в 1660 году, когда царь Алексей Михайлович повелел засеять ими пустующие поля Астраханской низины. И вот с середины XVIII века арбузы стали естественной пищей для любого жителя европейской части России. Сегодня существует более 1200 различных сортов арбуза, отличающихся по форме и размеру. Название «арбуз» происходит от тюркского слова «харбуза» – «дыня». Дословный перевод – «большой огурец». И действительно, огурец, кабачок, тыква и дыня – ближайшие родственники арбуза. Эту бахчевую культуру нельзя назвать фруктом или овощем. Самое правильное название – это тыквина или ложная ягода. Из-за своего высокого содержания воды арбуз является хорошим утоляющим жажду средством. Арбузы содержат более 90% воды, около 6% сахара, витамин А, витамины группы В, витамин С, калий, фосфор, магний, кальций, железо. В Японии вошло в моду выращивать квадратные арбузы. Ну а любимая игра японцев, суйкавари, заключается в соревновании по разбиванию арбузов. Игрокам завязывают глаза, крутят три раза и дают возможность расколоть эту ягоду деревянной палкой. Ну а у нас, в России, тоже весело и шумно стали отмечать День арбуза. Правда, в разных городах это происходит в разные дни. Праздники сопровождаются веселыми конкурсами, кто дальше плюнет семечками, кто виртуозно вырежет из арбузной мякоти фигурки, кто принесет на праздник самый большой арбуз. Но какие бы конкурсы и развлечения не придумывали бы организаторы, главным событием все равно остается поедание сочной и сладкой арбузной мякоти. Ну а нам, ребята, пора прощаться. С вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго и сладких вам арбузов!
С мармеладом в бороде к своему папаше плыл медведь в сковороде под кудрявой каше. Над землей арбуз летит, арбуз летит. Он чирикает, свистит, свистит. Я горчица, я лимон, я закрылся на лимон. Над землей арбуз летит, он чирикает, свистит. Я горчица, я лимон, я закрылся на ремонт. Ям, тирьям, тирьям, в коляске, тирьям, в коляске. Дверь пустая, свистна пляска, свистна пляска. Босиком, бегом, 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 бегом. Ловят ветер сапогом. Босиком, бегом, бегом, ловят ветер сапогом. По реке бегом.
рассказы о Белочке и Тамарочке.
На море.
У одной мамы было две девочки.
Одна девочка была маленькая, а другая побольше.
Одна девочка была маленькая, а другая побольше.
Маленькая была беленькая.
Маленькая была беленькая.
А побольше черненькая.
А побольше черненькая.
Беленькую звали Белочка.
Беленькую звали Белочка.
А черненькую Тамарочка.
А черненькую Тамарочка. Девочки эти были очень непослушные.
Летом они жили на даче.
Вот они раз приходят и говорят:
мама, можно нам сходить на море покупаться? Можно нам сходить на море покупаться?
А с кем же вы пойдете, доченьки? Я идти не могу, я занята, мне надо обед готовить.
А мы одни пойдем.
Как это одни?
Да так, возьмемся за руки и пойдем.
А вы не заблудитесь?
Нет, не заблудимся, не бойся. Мы все улицы знаем.
Ну хорошо, идите. Но только смотрите, купаться я вам запрещаю. По воде босичком походить это можете. В песочек поиграть, пожалуйста, а купаться ни-ни.
Мы не будем. Мы не будем.
Взяли они с собой лопатку, формочки и маленький кружевной зонтик и пошли на море. А у них были очень нарядные платьица.
У Белочки была платьица розовенькая с голубеньким бантиком. А у Тамарочки наоборот. Платьица была голубенькая, а бант розовый.
Но зато у них у обеих были совсем одинаковые синенькие испанские шапочки с красными кисточками. Когда они шли по улице, все останавливались и говорили:
ой, вы посмотрите, какие красивые барышни идут.
А девочкам это приятно. Они еще и зонтик над головой раскрыли, чтобы еще красивее было. Вот они пришли на море, стали сначала играть в песочек, стали колодцы копать, песочные пирожки стряпать, песочные домики строить и песочных человечков лепить. Играли они, играли, и стало им очень жарко.
Знаешь что, Белочка, давай выкопаемся. Ну что ты ведь, мама, нам не позволила. Ничего, мы потихоньку. Мама и не узнает даже.
Девочки они были очень непослушные. Вот они быстренько разделись, сложили свою одежку под деревом и побежали в воду. А пока они там купались, пришел вор и украл всю их одежку. И платьице украл, и штанишки украл, и рубашки, и сандалики, и даже испанские шапочки с красными кисточками украл. Оставил он только маленький кружевной зонтик и формочки. Зонтик ему не нужен, он ведь вор, а не барышня. А формочки он просто не заметил. Они в стороне лежали, под деревом. А девочки не видели ничего. Они там купались, бегали, брызгались, плавали, ныряли. А вор в это время тащил их белье. Вот девочки выскочили из воды и бегут одеваться.
Ничего нет, ни платьиц, ни штанишек, ни рубашек. Даже испанские шапочки с красными кисточками пропали. Может быть, мы не на то место пришли. Может быть, мы по другим деревам раздевались. Нет, и зонтик здесь, и формочки здесь. Значит, мы здесь раздевались, под этим деревом.
И тут они поняли, что у них одежку-то украли. Сели они под деревом на песочек и стали громко рыдать.
Тамарочка, милая, зачем мы мамочку не послушали? Зачем купаться пошли? Как же мы с тобой теперь домой попадем? Сама не знаю. Ведь у нас даже трусов не осталось. Неужели домой голыми придется идти?
А дело уже к вечеру было. Уж холодно стало. Ветер начинал дуть.
Делать нечего, надо идти. Я озябла.
Подумали они, посидели, поплакали. и пошли домой. А дом у них был далеко. Нужно было идти через 3 улицы. Вот, видят люди, идут по улице 2 девочки.
Одна девочка маленькая, а другая побольше. Маленькая девочка беленькая, а побольше черненькая. Беленькая зонтик несет, а у черненькой в руках сетка с формочками.
И обе девочки идут совершенно голые. И все на них смотрят. Все удивляются и пальцами показывают.
Смотрите, какие смешные девочки идут.
А девочкам это неприятно. Разве приятно, когда все на тебя пальцами показывают?
Вдруг видят, стоит на углу милиционер. Фуражка у него белая, рубашка белая, и даже перчатки на руках тоже беленькие. Он видит, идет толпа. Он вынимает свисток и свистит. Тогда все останавливаются.
И девочки останавливаются.
Что случилось, товарищи?
Вы знаете, что случилось? Голые девочки по улицам ходят.
Это что такое, а? Кто вам позволил, гражданке, голышом по улицам бегать? А девочки так испугались, что и сказать ничего не могут. Стоят и сопят, как будто у них насморк. Вы разве не знаете, что по улицам бегать голышом нельзя, а? Хотите, я вас за это сейчас в милицию отведу?
Нет, не хотим. Не надо, пожалуйста. Мы не виноваты. Нас обокрали.
Кто вас обокрал?
Мы не знаем. Мы в море купались, а он пришел и украл всю нашу одежку.
Вот оно как. Потом подумал, спрятал обратно свисток и говорит: вы где живете, девочки?
Мы вот за тем углом, в зеленой дачке живем.
Ну вот что, бегите тогда скорей на свою зелененькую дачку. Наденьте на себя что-нибудь теплое и никогда больше голые по улицам не бегайте. Девочки так обрадовались, что ничего не сказали и побежали домой. А в это время их мама накрывала в саду на стол.
И вдруг она видит, бегут ее девочки.
Белочка и Тамарочка. И обе они совсем голые.
Мама так испугалась, что уронила даже глубокую тарелку.
Девочки, что это с вами? Почему вы голые?
Мамочка, знаешь, нас обокрали.
Как обокрали? Кто же вас раздел?
Мы сами разделись.
А зачем же вы раздевались?
А девочки и сказать ничего не могут. Стоят и сопят.
Вы что? Вы, значит, купались?
Да. Угу. Мы немножко купались.
Ах, вы негодницы такие. Ах, вы непослушные девчонки. Ну, во что же я вас теперь одевать буду? Ведь у меня же все платья в стирке. Ну хорошо. В наказание вы у меня теперь всю жизнь так ходить будете.
А если дождь?
Ничего, у вас зонтик есть.
А зимой?
И зимой так ходите.
Мамочка, а куда же я платок носовой класть буду? У меня ж ни одного кармашка не осталось.
Вдруг открывается калитка, и входит милиционер. И несет какой-то беленький узелок.
Это здесь девочки живут, которые по улицам голые бегают?
Да-да, товарищ милиционер, вот они, эти непослушные девчонки.
Тогда вот что. Тогда получайте скорее ваши вещи. Я вора поймал.
Развязал милиционер узелок. А там, что вы думаете? Там все их вещи.
голубенькое платье с розовеньким бантом.
И розовенькое платье с голубым бантом.
И сандалики,
и чулочки,
и трусики.
И даже платки носовые в кармашках лежат.
А где же испанские шапочки?
А испанские шапочки я вам не отдам.
А почему?
А потому что такие шапочки могут носить только очень хорошие дети. А вы, как я вижу, не очень хорошие.
Да-да-да-да, и не отдавайте им, пожалуйста, этих шапочек, пока они маму слушаться не будут.
Будете маму слушаться?
Будем, а? Будем.
Ну, смотрите, я завтра приду, узнаю. Так и ушел. И шапочки унес. А что завтра было, еще неизвестно.
Ведь завтра-то его еще не было. Завтра, оно завтра будет.
Рассказ Леонида Пантелеева «На море» играли актеры Геннадий Богачев, Галина Гудова, Настя Меньших и Маша Ваха.